Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня мы с вами говорим об Америке, но уже говорим об Америке без политики, без этих страстей, которые сегодня обуревали нас утром в передаче «Револьвер». Мы сегодня с вами говорим о другой Америке. Сегодня особенная передача, не побоюсь этого слова, потому что сегодня впервые я попробовал ее сделать, исходя из ваших заявок. Некоторые из вас, и в частности я хочу выделить нашего радиослушателя Михаила, он предложил тему сегодняшней передачи. Сегодня мы с вами поговорим о великой американской реке Миссисипи. Потому что, конечно же, говорить об Америке и не упомянуть в той или иной форме Миссисипи, не рассказать об истории этой реки, как она повлияла на жизнь Соединенных Штатов, ну, наверное, было бы просто, по крайней мере, неправильно и несправедливо. Поэтому сегодня мы поговорим по Миссисипи. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие от истоков этой могучей реки. Она начинается высоко-высоко в городах, в штатах Айдахо, Айова, где приток Миссури, Миннесота, где сама Миссисипи начинается. Вот. А начнем мы, конечно, с песни блюзовой такой вариации, которая, собственно говоря, блюз тоже родился на берегах Миссисипи. Несравненно, Элла Фицджеральд и ее «Караван». Да. Я думаю, все узнали композицию Дюка Эллингтона и несравненно Элла Фицджеральд «Караван». Давайте представим себе, что мы сцепили наши челны и потихонечку плывем вниз из озера Айтакса, штат Миннесота. Нас впереди ждут более чем 6000 километров до Нового Орлеана. Элла Фицджеральд «Караван».
Sand, so I may keep this memory of our caravan. This is so exciting. You are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charms of you.
Да, Миссисипи. С языка племени Оджибве, это индейское племя, которое когда-то обитало в районе современных штатов Айдахо, Айова, Миннесота. И, собственно говоря, образовалось это слово. Обозначение переводится его по-разному. Это и большая река, и отец воды. То есть такое. Но грустная деталь всего этого, что этого племени уже не существует. Язык этот мертв. Но вот нам осталось, видите, вот это вот название Миссисипи. Большая река. Конечно, название оправдывает себя, это крупнейшее на материке, а бассейн ее распространяет и занимает практически 40% территории Соединенных Штатов Америки. А потихонечку продвигаемся вниз и, так сказать, уже постепенно пересекаем другие штаты, вливаемся туда, Огайо, вот, остальные, и смотрим, что же там происходит. Ближайший такой, знаете, большой город, это где-то уже на одной трети, это, конечно же, Сент-Луис. Город очень, мы вскользь говорили о нем уже, но город, конечно же, достаточно замечательный и очень значимый для Соединенных Штатов Америки. Я был там, и, конечно же, самая главная достопримечательность – это вот эта огромная арка ворот. Это как бы ворота на Дикий Запад. Это то, где... каким образом Америка осваивала большую часть своей территории. И, конечно же, вы понимаете, что тысячи этих шарабанов стояли там с переселенцами, которые устремлялись в поисках лучшей доли, осваивали земли, ведя войны с индейцами, с мексиканскими бандитос, так называемые, которые были, погибали, тем не менее опять вставали, и опять. И вот таким образом создавались те самые Соединенные Штаты Америки, и которые, собственно говоря, вот в том виде, в каком они сейчас существуют, это вот начиналось все из Сент-Луиса. Это вот были такие ворота. Я думаю, это в какой-то степени созвучно, может быть, с нашим, знаете, прорубить окно в Европу, вот Петром Первым. Я думаю, в какой-то степени вот это прорубалось окно на тот самый Дикий Запад, который потом, после многочисленных войн, довел Америку до Тихоокеанского побережья, до Калифорнии, и уже, собственно говоря, завершил формирование вот этого самого государства, которое мы сейчас с вами знаем. Вот. Что еще здесь можно, конечно, у нас сказать, помимо всего прочего? Постепенно мы приходим к штату Висконсин, там уже Миссисипи разливается у нас. Вот. И давайте мы как раз, давайте мы с вами, так сказать, подходя к Айове, давайте мы с вами послушаем сейчас Биби Кинга, потому что это тоже человек, который стоял у истоков, да? Давайте, так сказать, послушаем эту песню «The Thrill Is Gone», да? «Страсть ушла», «Дрожь ушла». Очень хорошая композиция, я убежден, что вы ее знаете. Сейчас мы с вами заговорили о Биби Кинге. Конечно же, король блюза, вне всякого сомнения, введен был в зал славы. Человек, который сделал очень много. Недавно скончался от продолжительной болезни. Но вот именно вдоль Миссисипи находится знаменитая речная дорога Блюз-шоссе. Вот как-то ее, знаете, называют, не знаю почему. Наверное, скорее всего, потому что она ведет как раз из центральной части Миссисипи туда, ближе к Мемфису. А Мемфис – это совершенно уникальный город сам по себе, потому что он стоял у истоков не только блюзовых комбинаций, не только блюза, не только новой формы джаза, но и, конечно же, прежде всего мы связываем Мемфис с именем короля попа, знаменитого и замечательного Элвиса Пресли. Человек, который сумел соединить, ну, практически несоединимое, наверное. Действительно, ведь ему, он, помимо того, что он популяризовал рок-н-ролл, и он был, конечно, не первым исполнителем, но он соединил и стиль кантри, мы с вами говорили уже об этом стиле в одной из наших передач, и блюз, и дал на рождение, в принципе, новому стилю музыки, называет его рокобилли. Это начиналось все в начале 50-х годов в Мемфисе, на берегу как раз нашей великой могучей реки Миссисипи. Вот. И вот постепенно он сам вкраплял элементы, вот, знаете, с одной стороны и роковых композиций, но с другой стороны он еще привнес вот эти знаменитые госпелы, это церковные песнопения протестантских церквей, которые тогда исполнялись как черным населением, так и белым населением. Это в какой-то степени все-таки интернационализировало все-таки музыку. И Элвис Пресли, он, конечно же, на мой взгляд, конечно, он самый хороший как раз и образец этого, и он никогда не стеснялся. Я, кстати, хочу сказать вам, я, ну, не относительно недавно узнал, но исполнение Элвиса Пресли в самом начале 50-х годов категорически отвергалось обществом, запрещались его песни, они считались слишком фривольные, церковь выступала против этого, ну, мамы прятали девочек, отбирали пластинки, конечно, помимо всего прочего, так что его карьера не была такой безоблачной, он не сразу стал королем. Давайте послушаем нашего как раз Элвиса Пресли, одна из моих любимых композиций, «Always on my mind», «Всегда в моем сердце, в моем сознании», Элвис Пресли.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind.
Я думаю, вы здесь слышите и роковые баллады Британии, и блюзовые комбинации, и госпел, и церковные песнопения. Все здесь объединено, перемешалось, как, собственно говоря, вот в мутных водах Миссисипи. Кстати, как ни странно, я, к сожалению, не видел этот феномен, но многие, кто видел впадание, место, где впадает Миссури, самый главный приток Миссисипи, с которым, собственно говоря, и, кстати, он всего лишь чуть-чуть короче самого Миссисипи, потому что без Миссури Миссисипи — это все еще половина реки. Так вот, вода в Миссури, она очень и очень грязная. И, кстати, опять же, в переводе с языка племени Оджамбе, это Миссури является название грязная вода. Вот видите, там, значит, большая вода, там папа воды, а здесь грязная вода. И я вот смотрел уже снимки, я думаю, вы можете их найти по интернету, вы, конечно же, сможете посмотреть, насколько все-таки разнится этот мутный поток Миссури и вливается в достаточно чистые воды все-таки вот самого Миссисипи, и они еще долго идут, знаете, так как бы двухцветная река, и потом только она становится более-менее относительно однородной, по крайней мере, по цвету. Так что это, конечно, тоже достаточно интересный момент. Вот, да, Элвис Пресли, Элвис Пресли. Давайте еще, вы знаете, я хотел бы, чтобы... Да, я совсем забыл, так сказать, конечно, давайте я скажу наши координаты. Всегда буду рад услышать ваше мнение. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит MSK-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8. Так. Давайте сейчас мы, я хотел «Love Me Tender», давайте Элвиса Пресли поступим. Я думаю, король заслужил, чтобы две песни исполнили сегодня.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for
it's there that I belong and will never part.
Да, Элвис Пресли, Элвис Пресли. Надо сказать, что я хотел бы немножко исторической перспективы дать. Наверняка вы знаете, исходя из того, что все-таки впадает в Мексиканский залив в штате Луизиана. Сам штат, название его произошло от имени французского монарха Луи XIV. И в свое время он был наряду, вот как и с Аляской в свое время, но это пора раньше, в 1812 году в начале. Луизиана была продана уже Соединенным Штатам самим Наполеоном. Вернее, простите, пораньше немножко, это было в 1809, по-моему, году. Вот. Так что тогда это, в этот 1812 год, это была война, безусловно, великая наша отечественная война с Наполеоном. Но в Америке была своя война. Как ни странно, американцы тогда утверждали свое право на самостоятельность, на самоопределение. И 1812 год, это была такая тоже ожесточенная война с Великобританией. Тогда, кстати, по-моему, и первый, единственный раз Белый дом в Вашингтоне был сожжен после атаки английской кавалерии, английских войск. Но вот в Новом Орлеане, около Нового Орлеана, англичане потерпели поражение, и американцы установили свой контроль над самим городом Новым Орлеаном. И уже потом, когда они докупили полностью Луизиану, эту колонию французскую. А я хочу сказать, что это, конечно же, не тот маленький штат Луизиана, который сейчас с центром в Новом Орлеане, а это территория вдоль всей Миссисипи до Канады. Это огромная территория, которая превосходила, собственно говоря, даже территорию тогда северо-западных, северо-восточных Соединенных Штатов. Так что это было все, конечно, достаточно любопытно, как это все развивалось, и поэтому, конечно же, культура Миссисипи, если мы будем говорить об этом, это тесное переплетение самых разнообразных стилей. Конечно, это и белые переселенцы, конечно же, это и французское наследие. Я думаю, тот, кто из вас, кто был в Новом Орлеане, ну, даже сами названия городов на Миссисипи, это вот Батон-Руж, допустим, видите, сами названия уже, конечно, говорят об этом. Это было переплетение, это было все, и кухня, креольская кухня, французская, все это было перемешано. Вот как раз именно вот это, вот такая ситуация, которая исторически, которая складывалась. А я хочу напомнить, что вот саму реку, собственно говоря, как таковую, ее еще открыли испанские конкистадоры, то есть там еще и испанское влияние присоединилось, потому что после определенных событий, которые тогда происходили, это вот американо-мексиканская война, собственно говоря, граница была установлена практически вот по Миссисипи, потому что та часть, западная часть, Калифорния, Нью-Мексико, Техас, они принадлежали тогда еще Мексике, это в начале 19 века, а потом, постепенно это все приобреталось, прибиралось руками американцами и покупалось, выкупалось, завоевывалось, вот. Но, к сожалению, история с истреблением индейских племен, она повторилась тогда. Я уже вот вам сказал, что целые индейские племена были фактически уничтожены, вытеснены тогда с плодородных земель вдоль вот бассейна Миссисипи, они были оттеснены туда, ближе к горной местности, к Колорадо, к пустыне Юты, к Калифорнии, вот, и, собственно говоря, вот процесс такой колонизации Дикого Запада, он продолжался всю вторую половину XIX века, и это в какой-то степени был золотой век самого Миссисипи, потому что в тот момент река играла колоссальную коммерческую роль, помимо всего прочего. Но не только это. Я думаю, мы с вами понимаем, что многие корабли ходили вдоль и поперек, перевозили и древесину, и меха, и сокровища, и там золото добывалось. А вот Висконсин, допустим, он считается столицей, знаете, такой сырной столицей. Американцы в шутку выходцев из Висконсина называют сырными головками. Там огромное производство сыра, которое уходит корнями еще в первых переселенцев из Германии, из Голландии, из Франции. Вот. Но, помимо всего прочего, Миссисипи, он еще... река сыграла такой, знаете, культурный, скажем так, феномен в очень большой степени. Что это из себя представляло? Наверное, это, прежде всего, это вот так называемое развитие пароходного дела, и вот эти вот шоу-боты, которые появлялись тогда в той или иной степени, они как раз ходили, это были такие прогулочные корабли, колесные корабли, одни из первых в мире, кстати. Вот. И они, так сказать, вот перевозили людей не только как коммерческие, это были пассажирские уже перевозки, это были уже передвижные такие плавучие казино. Они до сих пор сохранились. До сих пор сохранились, до сих пор они... Я помню, когда я был в Новом Орлеане, я прекрасно помню, это называлось Queen... Королева Луизианы, по-моему, назывался такой колесный пароход. Конечно, он уже современно сделанный, но с определенным антуражем. Он из Нового Орлеана поднимался туда по Миссисипи, почти до города Ганнибала. Я думаю, знатоков и любителей Марка Твена, вы прекрасно знаете, о каком городе идет речь. Тот самый городок Ганнибал, где, собственно говоря, и жил знаменитый Том Сойер и Гекльберри Финн. Конечно же, прежде всего, это еще Миссисипи, связанный с литературным, как бы так, наследием в очень большой степени, мы с вами понимаем прекрасно. Само название, псевдоним, который Сэмюэл Клеменс взял себе, Марк Твен, это значит «отмечай двушку», то есть это тот самый мера, которую лоцманы на Миссисипи проверяли глубину фарватера, чтобы корабль не сел на мель. И Марк Твен, кстати, он был один из тех вот работников, скажем так. Он начинал свою трудовую деятельность как моряк на Миссисипи, на вот этих колесных пароходах. Вот, прошел достаточно суровую школу, а потом уже в том же городе Ганнибал он уже стал журналистом. Мне это тоже приятно констатировать. Мой коллега, или я коллега, да, наверное, Марка Твена, он начинал именно вот с этого, постепенно продвигаясь по, как говорится, литературной лестнице. И постепенно, конечно, он превратился в замечательного американского писателя, которого, наверное, можно по праву назвать певцом Миссисипи, певцом этого региона. Он с большой любовью его описывает. Очень грустно, что сейчас его наследие таким образом фактически принижается, и вот эти все выступления по поводу якобы его российских ремарок. Ну, а кто еще бы смог бы передать вот тот дух, собственно говоря, и ту атмосферу того времени, когда, каким образом осваивалась Америка, как выживали люди в очень сложных ситуациях. Я думаю, конечно, надеюсь, что повсеместно это все-таки придет к какому-то общему знаменателю, и люди опомнятся, но пока не очень такие, знаете, утешительные прогнозы. Марк Твен у нас, оказывается, под запретом сейчас небольшим находится. Это, конечно, очень и очень-очень грустно. Сейчас я хочу... Давайте мы пока еще не будем... Спасибо вам за ваши... Спасибо за ваши... здесь послания. Спасибо за пожелания. Вот. Да, еще раз хочу сказать, да, значит, тему этой передачи, еще раз хочу повторить, порекомендовал, посоветовал наш слушатель Михаил, я не знаю, к сожалению, я вот единственное, что знаю, некоторые другие еще тоже писали вот по поводу Миссисипи, так что вот Михаил, как видите, по вашим просьбам, как вы просили, сейчас мы с вами говорим о реке Миссисипи, я не знаю, если у вас будет время, возможность, пришлите сообщение, и я вас вне очереди выведу. Как говорится, передача в какой-то степени ваша соавторская, так что вне всякого сомнения, это здесь я ни в коей мере не претендую на оригинальность. Вот, что еще бы хотелось сказать, еще помимо всего прочего, то, что вот, что происходит, просто несколько, может быть, фактов сказать по поводу тех мест, где проходит Миссисипи. Вот. Ну, во-первых, штат Кентукки, я вам должен сказать, что он, конечно, славится своим производством виски. Ну, Кентукки Дерби знаменитый, наверняка вы слышали, знаете это. Вот. Кстати, вот Арканзас штат считается один из самых экологически чистых. У него на территории находится порядка, можете себе представить, 52 национальных парка. Вот, и так далее. Я, кстати, хочу сказать, что, конечно, есть один уникальный парк, я о нем расскажу уже во второй половине дня. Он очень своеобразно сделан, в какая-то память о тех индейских племенах, которые тогда проживали. Немножко рекламы, интереснейший выпуск новостей, а потом продолжим.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами, как всегда, в это время Рафаэль Ардуханян. Говорим об Америке, о Соединенных Штатах Америки. Говорим без политики, без этих всех страшных новостей, которые приходят периодически оттуда, без того накала дипломатических и политических страстей между нашими странами. Говорим о той Америке, которую... нравится, наверное, большинству людей. Америка трудолюбивая, Америка музыкальная, талантливая. Сегодня мы с вами говорим о реке Миссисипи. Тему подсказал один из наших радиослушателей при поддержке других тоже. Мы с вами говорим об истории этой реки, говорим о том, какую роль она сыграла в развитии Соединенных Штатов. Река это была своеобразный рубеж. Я думаю, знаете, уместно будет сравнение реки Миссисипи с нашей рекой Волгой. Вот в этом отношении они в какой-то степени сродни. Хотя Волга по масштабу покороче, поменьше, но тем не менее, я думаю, что Миссисипи в очень большой степени рассказывает, говорит нам вот о том, как, собственно говоря, формировалась, как строилась целая нация. Я думаю, наверное, в такой же степени это можно сказать именно о нашей реке Волге. Наверное, все-таки можно сказать. Так что вот такая вот, видите, американская Волга у нас. Сегодня мы говорим именно об этом. Я прежде чем... Да, позвольте еще раз напомнить, спасибо за сообщение. Значит, смс 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Если будет время, обязательно возьмем ваши звонки, обязательно возьмем ваши, прочитаю ваши сообщения. Вот. Я бы сейчас хотел, знаете, что поставить песню не очень известной группы, но она были авторами очень хорошей, очень такой, знаете, в одно время достаточно знаменитой песни о реке Миссисипи. Группа эта называлась «Пусики», это очаровательные девочки, которые пели эту песню. Давайте ее послушаем, чтобы еще раз окунуться в эту атмосферу медленно такой величавой реки, которая несет свои воды в Мексиканский залив. Миссисипи, «Пусики». Миссисипи, Пуссикэт. Я думаю, что это в очень большой степени навело передачу, которую я вот несколько месяцев назад посвятил кантри-музыке. Тогда я не включил это. Ну, как-то посчитали, были бы, на мой взгляд, более, скажем так, известные исполнители, типа Долли Партон, Джонни Кэша. Но вот, кстати, именно они тоже ведь начинали там. Это тоже Мемфис, это тоже Джонни Кэш начинал там как исполнитель. Так что вот в очень большой степени Миссисипи является колыбелью не только блюза, не только, конечно же, джаза. Мы попозже немножко поговорим, конечно, об этом. Ну, куда же без этого, да? Но вот еще, видите, и кантри-музыки в очень большой степени тоже она воспета и в кантри-песнях, в кантри-культуре Соединенных Штатов очень-очень хорошо представлена. Я говорил вам о том, что существуют очень интересные места, о которых мало кто знает. Я, к сожалению, не смог побывать вот в этих местах. Эффиджи Маунтс, но я слышал тогда, это в дельте реки в бассейне реки Миссисипи, это между штатами Айова и Висконсин, находится очень такой, знаете, оригинальный и своеобразный парк, национальный памятник, это священное место коренных народов. Ну, вот это все, что осталось в памяти о тех индийских племенах, которые населяли это место. Там порядка 200 курганов, и они выполнены, причем еще тогда, вот в древние времена, они выполнены в форме животных. Это очень такое своеобразное зрелище, можно найти фотографии, посмотреть, конечно. Но там есть и маршруты, то есть там каким-то образом пытаются сохранять, конечно, эту культуру, но это уже, конечно, носит такой, знаете, ну, характер все-таки лубочный в очень большой степени. Но, по крайней мере, это все-таки вот напоминает о том, что это в свое время здесь жили люди, которые дали название, собственно говоря, очень многим этим местам, в том числе и самой Миссисипи, но которые сейчас уже фактически не существуют, остались только несколько племен, вот есть несколько национальных деревень иракезов там. Вот. Ну, а так, в основном, конечно, к глубокому сожалению, весь мир и американцы, наверное, больше узнают об истории индейских племен, покупая очередной джип, который называется Гранд Чероки, Команчи, Лиракес, там, или еще что-то. Вот, так что, тем не менее, это все уходит. Вы знаете, еще любопытную вещь я для себя узнал, когда готовился к этой передаче. Оказывается, Миссисипи, помимо всего прочего, оно еще является в очень большой степени такой, знаете, пионером, скажем так, вот, в области винного производства. Мы с вами, когда говорим о так называемых виньярдах, виноградниках, мы в большей степени имеем в виду Калифорнию, это совершенно заслуженно. Но начиналось-то все это тоже именно там, вот тропики Риверхиллс, это называется в штате Миссури, тоже. Там как раз вот находились одни из первых виноделин. Они были тоже, конечно, как вы сами понимаете, инициированы, скажем так, французскими переселенцами, отчасти германскими переселенцами, потому что там очень хорошо рос вот именно белый виноград, вот такой, знаете, это вот рислинговый такой немецкий стиль уже он там больше проявлялся. Но, по крайней мере, вот это там находилось, это тоже... Там очень интересные туристические маршруты. К сожалению, я там сам тоже пока не был. Вот, но я слышал очень много об этом. В том числе, кстати, как ни странно, еще в некоторых других штатах, в частности, в штате Нью-Йорк, где я был, там тоже начиналась вот эта вот целая индустрия виноделия. Да, естественно, это были эмигранты, устояли у истоков этого. Но вот оно выстрелило, скажем так, уже только в Калифорнии. Конечно же, сейчас Калифорния является наряду и с европейскими странами одной из основных житниц вот именно винодельческих таких столиц, скажем так. Ну что, постепенно-постепенно мы с вами подходим, конечно, спускаемся вниз. Надо сказать, что дельта Миссисипи — это, конечно, нечто уникальное. Я, когда был в Новом Орлеане, мне довелось на вертолете подняться, но я такой был, знаете, тур, круиз вокруг, так мы пролетели, посмотрели, где Миссисипи впадает. Даже с высоты вот вертолетной прогулки невозможно было увидеть берегов, скажем так, вот окончание, где это кончается. И неудивительно, потому что я потом уже узнал, что, оказывается, дельта, она, собственно говоря, разлилась там на 300 километров шириной. Колоссально огромный совершенно бассейн был занят, и все это несется в Мексиканский залив. И вы знаете, что интересно? По мнению ученых, вода Миссисипи, которая впадает в Мексиканский залив, пресная вода, она не смешивается сразу с океанической водой. То есть на протяжении всего этого движения оно связывается сразу с течением Гольфстрима, огибает Флориду и, собственно говоря, растворяется вот уже в Мировом океане, в Атлантике, у берегов уже Виргинии, это уже туда, ближе к Нью-Йорку. То есть вы можете себе представить, какой мощный поток, какой выброс с этой реки. Я помню одно время, это то ли в шутку, то ли не в шутку, но многие политики говорили, что даже вот Куба, которая являлась тогда, ну, она и сейчас является, скажем так, не совсем дружественной страной для Америки, они говорили, что вообще-то Куба, остров сам по себе, он намыт именно вот выбросами реки Миссисипи. И вот это вот утверждалось таким образом, что если бы вот не американцы, если бы не Миссисипи, то Кубы вообще, наверное, бы не было. Я не ученый, конечно, не могу судить об этом и не могу дать квалифицированную оценку этому, но, по крайней мере, конечно же, колоссальную роль играет Миссисипи вот именно вот в формировании экосистемы в этом регионе. И вот я был свидетелем уже знаменитого, печально знаменитого урагана Катрина, который, собственно говоря, фактически стер с лица земли Новый Орлеан. Это было совершенно страшное, жуткое зрелище. Я там побывал на 7-й день после урагана, там уже более-менее все утрясалось, хотя там, конечно, был полный кавардак и огромное количество жертв, до сих пор еще не учтенных, потому что фактически 4 дня город был, так сказать, оставлен сам по себе, и только спустя там 4-й день вошла Национальная гвардия, которая хотя бы какой-то порядок там навела. А так, конечно, город в очень большой степени тогда пострадал, и в частности это, конечно, сыграло свою роль, как ни странно, на формирование дельты Миссисипи. Миссисипи, она еще известна тем, что она постоянно меняет свое русло. Причем как в устье, так и в дельте, там и на протяжении всего своего движения. Причем она меняет его настолько неожиданно, что даже приходится переносить иногда границы штатов. То есть там буквально за несколько недель оно меняется, и люди уже не совсем понимают, где они живут и в каком штате. Так что это тоже вот такая очень любопытная черта этой нашей реки. Сейчас я хочу послушать. Давайте послушаем песню еще все-таки Эллы Фицджеральд. Вот, Fever, знаменитая Fever, да, вот, дрожь.
Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever.
Да, постепенно подходим к вам, к Новому Орлеану. Уже видны просторы Мексиканского залива, Атлантика. Погода здесь уже совершенно 100% влажность, жарко, как всегда. Огромное количество уже экзотических животных там появляется, крокодилов, фламинго, уже, так сказать, совершенно такие, знаете, тропические, скажем так, вещи. И тут, конечно, уже наша река Миссисипи разливается, что называется, дает себе волю в полную. Я уже вам сказал, что дельта образует 300 километров совершенно. Новый Орлеан — это как маленькая точечка, теряется вот между этими потоками водными. Вы знаете, если сверху смотреть, то вот дельту Миссисипи назвали птичьей лапой. Действительно, это, знаете, это какая-то, так сказать, такая лапка так, с ответвлениями от основной. И огромное количество вот этих, так сказать, потоков, которые идут, 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 и прямо, так сказать, стремятся, уже устремляются к Атлантическому океану. Но основное, конечно, это в районе Нового Орлеана впадает. Я хочу сказать, что это Новый Орлеан, и вот вообще, так сказать, этот кластер техасский, да, вот дельта Миссисипи, это является одним из крупнейших портов мира, потому что это основные нефтепродукты, газосмазочные материалы, горюче-смазочные материалы, они поставляются в Америку именно вот через эти порты, не через восточные, не через западное побережье в основном. Но бог с ними со всеми, давайте поговорим о большом кайфе. Это такое есть название, да, Новый Орлеан называют именно так. После урагана Катрин он уже, конечно, восстановился, был серьезно разрушен, но вот французский квартал, самая главная достопримечательность, он не пострадал, вот, потому что, слава богу, конечно, вот, этот город, конечно, является домом джаза, здесь все пропитано музыкой. Национальный парк джаза является, безусловно, уникальным. Вот, Бурбон-стрит, Джексон-сквер, я помню. Вот, тематический парк «Шесть флагов» появился. Но это такое уже, как говорится, современное такое введение. Нововведение, скажем так. А в очень большой степени это связано, конечно, с именем Луи Армстронга. Уникальный человек. Он сам родился в Новом Орлеане и является, собственно говоря, безусловно, солью этой земли. Человек, который, я считаю, что его влияние, оно, помимо его сценическое обаяние, голос, но оно за пределы джаза уже просто простирается, потому что вот он, помимо всего прочего, он прославился тем, что он стал популяризировал, во-первых, афроамериканских артистов, и они вот перешли ту самую политическую, скажем так, границу, она уже имела, будучи изначально такой, знаете, расово разделенной, она стала интернациональной. Я думаю, что именно вот в это время стараниями таких людей, как прежде всего Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Элла Фиджеральд, именно тогда вот эти ритмы, эти традиции блюза, традиции джаза, они стали всемирно признанными, всемирно известными. И уж, конечно же, прежде всего мы говорим о Луи Армстронге, человеке, который совершил буквально революцию и в пении, и в исполнительном инструментальном искусстве, который подарил вторую жизнь огромному количеству песен, вывел их и профессионально это сделал, исполнял это теперь повсеместно во всем мире. И сейчас, собственно говоря, весь мир в очень большой степени, который в той или иной форме питается от блюза, от рок-н-ролла, от рокабилли, от джаза, конечно же, прежде всего используют эти традиции. Я прекрасно помню, как сэр Пол Маккартни неоднократно говорил, что, собственно говоря, истоки его интереса к поп-музыке и к современной музыке, это, конечно же, прежде всего было вот это, те самые афроамериканские исполнители, такие как, прежде всего, Луи Армстронг, Биби Кинг, они повлияли на, в очень большой степени именно на Джеймс Браун, они повлияли как раз на становление даже таких гигантов, как Битлз. Сейчас в конце я, конечно, хочу завершить нашу передачу песни Луи Армстронга, одна из моих тоже самых любимых песен. Я хочу, так сказать, чтобы вы, несмотря на все эти трудности, проблемы и трагедии, которые случаются в нашей жизни, давайте все-таки никогда не будем забывать, что как прекрасен мир вокруг нас. Луи Армстронг. What a wonderful world.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds hearts of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Да, Луи Армстронг. Как прекрасен, какой же это прекрасный мир. Позвольте зачитать некоторые ваши сообщения. Очень много здесь шутливых, конечно. Вот Лиховский у нас пишет. А может так, чтобы Москва-река поменяла русло, и мы оказались в Калифорнии? Да, конечно, господи. Это же все, как говорится, без всяких проблем. Вот Ирина нам пишет: разноцветные бусы, гудок парохода с красными лопастями и огромная река Трудяга. Вспоминаю с любовью. Ну вот очень отрадно, что есть наши радиослушатели, которые там побывали. Действительно, это очень такое захватывающее зрелище, конечно. Я думаю, что я вот не был, но, наверное, можно это сравнить вот с могуществом, таким величием наших сибирских рек. Они как раз и по размерам своим сопоставимы в очень большой степени. Вот. Но все-таки Миссисипи — это такая, она одна единственная. Я, кстати, хотел сказать, что еще что любопытно, что объединяет Миссисипи с Волгой. Эта река начинается в Америке и заканчивается, собственно говоря, в Америке. Вот Волга наша тоже, она как бы начинается в России и заканчивается тоже в России, тоже в какой-то степени это связано. Я хочу вам рассказать в завершение один курьезный случай, который произошел в 19 веке. Это недалеко от города Сент-Луис, когда построили один из первых мостов, который перекинули через Миссисипи. Это знаменитый трансконтинентальная магистраль. Мы тоже о ней с вами немножко говорили. И, ну, как вы думаете, что произошло? Да, один из пароходов врезался в этот мост, повредив его немножко и сам чуть не утонув. Естественно, возникли споры, возникли судебные тяжбы между пароходством, с одной стороны, и железной дорогой, с другой стороны. Оказывается, это были такие, знаете, антагонисты своеобразные. Так вот, этот конфликт зашел очень далеко, и вплоть до самого президента Линкольна. Вот. И, как ни странно, Авраам Линкольн с присущим юмором ответил всем тем, кто пытался, так сказать, его склонить на свою сторону. Он ответил очень так, знаете, философски, и, на мой взгляд, достаточно мудро. Пусть то, что плавает, имеет возможность плавать, а то, что ездит по железной дороге, пускай ездит по железной дороге. Я думаю, что это в очень большой степени подходит к нынешней ситуации. Действительно, меняется статус реки, меняется ее значение, но не меняется легенда, не меняется история этого. Американцы очень трепетно относятся к истории своей главной реки, водной артерии, и я убежден, что еще мы еще в процессе наших передач, и не только вот «Америка Лайт», но и наших передач о политике, мы будем в той или иной форме еще обращаться и возвращаться к этой замечательной, огромной реке Миссисипи, где живут замечательные, трудолюбивые люди. Всего вам самого доброго, спасибо вам. Извините, сбрасываю ваши сообщения. Увидимся через неделю. Всего доброго.